дело.
20:03 в Санкт-Петербурге. В студии «Радио Балтика» Олег Заславский. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Рад вас слышать. Надеюсь, что это взаимно. 20:00. Время, как обычно, отправиться в наше подсознание. На часок сходить, посмотреть, что там происходит. Сегодня, коли уж четверг, наш традиционный гид, проводник в наш внутренний богатый мир, как я говорю, духовный психотерапевт Дмитрий Ковпак. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Опять думал, то есть что же ближе к сердцу, какую тему обсудить. То есть, с одной стороны, мы же обсуждаем такие вещи, которые нас волнуют, а то, что волнует, зачастую ты вот переживаешь, а не понимаешь, из-за чего переживаешь. То есть, пока не перестанешь переживать, не обратишь внимания, что тебя конкретно волновало. И вдруг я вспомнил, что, читая различные материалы, что есть такая эмоция у нас странная, с которой мы практически все сталкиваемся в жизни. Ну, я думаю, что большинство и наших радиослушателей с этой эмоцией сталкивалось. Плюс, кроме всего, эта эмоция неприродная, то есть она образуется позже, то есть когда ребеночек уже вырастает. Ну, вот. У животных есть, оказывается, у стайных нечто подобное. Называется это обида. Обидчивость. Вот сегодня ее-то мы родимую и обсудим. Потому что, с одной стороны, что мы знаем, что на обиженных воду возят и что-то там кладут. А с другой стороны, ну, бывает же обидно. Ну, бывает обидно. В детстве бывает обидно. Вот взрослые обижаются. Я вот в своей жизни сталкиваюсь, там, человек... То есть, я понимаю, что я человека обидел по его дальнейшей реакции. Ну, вот. А конструктивно он там высказать свои чувства, свои там переживания не может. То есть он просто играет в молчанку. В семьях же, ох, как любят-то играть в молчанку. Все, надулись, как мышь на крупу, и все. То есть проблема не решается. Давайте, значит, запустим голосование для начала. Вдруг у нас в Петербурге в числе наших радиослушателей вообще нет обижающихся людей. То есть вполне ведь такое может быть. Предлагаю вам ответить на такой вопрос. Обижаются ли на вас? То есть вы замечали, что на вас обижаются? Вот такой вот вопрос. То есть, если на вас обижаются, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Если вы вообще не обращаете на это внимания, то есть, ну, мало ли там кто обиделся, или вы вот настолько безупречный человек, что, ну, вам удается вообще не наносить никому обид, тогда набирайте номер телефона 426-33-32. Запускаю голосование. Значит, на вас обижаются, то есть, и обижались в жизни. 426-33-31. Вы не замечали никогда, что на вас обижались, и вы считаете, что это абсолютно такая, ну, странная история. Хочет — обижается, хочет — не обижается. Я на это внимание не обращаю. 426-33-32. Телефон прямого эфира прежний, не меняется. Плюс 7-921-388-104-8. Сюда же смс-сообщение. Предлагаю обсудить, вот почему на вас обижаются, или почему вы вдруг на что вы обижаетесь, и как вы эту обиду, я не знаю, как вы можете совладать с этим чувством обиды. Дим, давайте для начала посмотрим, что это вообще за такое явление, обида. Мне всегда казалось, что обижаются дети прежде всего. Взрослый человек не должен обижаться. Но то есть, это же некая негативная эмоция, то есть она близка к злости, к негодованию. То есть, мы же можем исторически даже вспомнить, что там, как только обидчик какой-нибудь появлялся, дуэль, раз. То есть в культурах целых, то есть там, не знаю, вендетта, да, то есть мщение. То есть одно дело, когда мщение там за убитого человека, но за оскорбление. За оскорбление же тоже мстили. То есть наша культура пронизана, по сути дела, обидой. Причем наша, я имею в виду, общечеловеческая. То есть она не ограничена одной нашей страной. Откуда у обиды вообще ноги растут? Что это такое?
Ну, обида — эмоция агрессивного спектра. И, как вы правильно заметили, взрослый человек не обязан ее испытывать. Но не то, чтобы он не должен ее генерировать. Это некое пожелание. Мы хотим, чтобы взрослый человек был разумный, взвешенный, мыслил логично. И тогда места обиде мало. Незачем ее испытывать. Это лишняя эмоция. Но мы видим, действительно, история и не только прошлого, но и настоящего пестрит разными обидами, кто на кого, зачем и как.
Камень за пазухой вот этот вот. То есть, да. У нас сколько разных эвфемизмов на этот счет в языке существует. То есть знакомая тема-то.
Да, здесь каждый не понаслышке знает, что такое обида, поэтому легко ее представить и спроецировать какие-то свои воспоминания на других людей или на будущее. Другое дело, зачем, насколько помогает эта обида, что она дает. Здесь, конечно, подсчитали, прослезились, как говорится, поэтому тут есть смысл замечать причины этой обиды, истоки, механизмы, как она формируется. И возвращаясь к теме вопросов голосования, то здесь можно сказать скорее о том, что есть люди, которые становятся свидетелями, очевидцами, как делают себя обиженными другие. Но есть люди, которые не замечают, как вокруг них многие реагируют подобным образом. Потому что нельзя подарить обиду. Очень сложно проникнуть в мозг другого человека. Но даже если туда проникнуть хирургически, внедрить обиду туда не получится.
А попытаться обидеть кого-то?
Можно создать условия, где другой человек легко сделает себя обиженным. Потому что есть понимание контекста, оскорбления, различные действия подобного характера. Но обиды — это то, что делаем мы сами. Вот здесь определенный секрет заключается, делать ли себя обиженными. Конечно, другие люди могут доставить нам какие-то обстоятельства, ситуации, где их агрессия, их недовольство может быть поводом для нашего недовольства и нашей ответной агрессии. Поэтому мы включаемся иногда в сложные игры, иногда такие простые, примитивные, как в детстве, надувание там губ и такое поведение в песочнице определенное.
Так у нас это и сохраняется. То есть получается же, что в детстве, то есть это как, когда ребенок чего-то хочет, ну, допустим, там пап с мамой пообещали ребеночку, что мы пойдем в зоопарк, да? Вдруг планы резко меняются, а ребеночек весь уже приготовился, то есть он уже там весь мысленно с обезьянами в клетке, а раз родители не исполняют то, что ему пообещали. Ребенок испытывает именно нечто, то есть ребенку трудно злиться на своих родителей, потому что, то есть, с одной стороны, это, да, с одной стороны, что это, что, ну, это, ребеночек ощущает злость, но поскольку злиться на родителей как-то не принято у нас в обществе, то он испытывает вот некий заменитель этой злости. Ну, да?
Конвертация такая. Да. Но меняется название. Ребенок действительно злится, что его подставили, обещали одно, дали другое, или вообще ничего не дали. Поэтому обидно, когда человек говорит «обидно», да, это часто расхождение с ожиданиями, с планами или с требованиями, которые не всегда обоснованы, что здесь мы можем поработать с этими ожиданиями, чтобы реже делать себя обиженными.
Ну, как ни крути, я когда думал над этой самой обидой, и то, что то есть это попранная некая справедливость, да, то есть ожидания не совпали с действительностью, мне очень трудно себе представить человека, который живет среди людей, и не имеет вообще никаких ожиданий по отношению к другим людям. То есть, если бы мы такие, как, там, не знаю, как кто-нибудь буддистов представляет, что человек такие, сидит, да, в настоящий момент.
Слегка отрывается от земли сантиметров на 5.
Никаких ожиданий, ничего. То есть, это было бы прекрасно. Я подъезжаю к светофору и ничего не ожидаю. То есть, ни красного, ни зеленого, ни желтого. То есть, все. То есть, это, ну, дезориентация. То есть, если попытаться применить. Или там мы с кем-то... То есть, мы не сможем ни с кем ни о чем договориться. Потому что какой смысл договариваться, если вот мы с вами созваниваемся, договариваемся о программе, и если бы я не ожидал, что вы придете, то есть какой смысл был бы договариваться? То есть...
Вот здесь и кроется ловушка определенная, языковая, мыслительная, что здесь возникает дихотомия такая, черное и белое, либо ожидания, либо ноль, отсутствие ожиданий. Угу. Есть просто ожидания реалистичные, что вы подъезжаете к светофору, а там красный, желтый, зеленый, и какой-то из них горит. А потом подъезжаете, а там синий. И для вас это сюрприз.
Да, и сразу пробужденность включается.
Да, сразу осознанность. Да. Да. Перестали.
Давай покрасим холодильник в черный цвет. Он красным был, зеленым был, а черным нет. А так это со светофором.
Вот это как пример. Поэтому ожидания могут помогать вам как ориентиры, но могут становиться жесткими, и тогда это дезориентирует. Это некий один-единственный правильный путь, который одной путеводной звездой такой горит, и вот что-то на эту линию упало, шлагбаум, там, дерево, и все. И человек в безвыходной ситуации, потому что он не видит других выходов. А они, как мы с вами обсуждали многократно, есть. Просто человек отгораживается от них вот своими соображениями такими. Поэтому обида — это как некий призыв такой. Восстановите справедливость. пропустите меня, дайте дорогу моим планам, моим ожиданиям. Поэтому это урок определенный. Не каждый готов его воспринимать, а настаивая на своем, человек и надувается, поскольку он считает, что это неправильно. Значит, могут быть правила неправильные, а не обязательно ситуация должна соответствовать, как мы помним, это ключевое слово, ожиданиям человека.
Если бы, то есть вот сослагательное наклонение я включаю, если бы подобная реакция на обстоятельства, вот на отсутствие справедливости, не играла никакой эволюционной роли, то есть если бы оно было не нужно, да, наверное, оно бы не укоренилось в нас. Но поскольку действительно и дуэли, и месть, и прочее, то есть это вот, этим пропитана наша вся культура, то есть, значит, то есть если звезды...
Из такой логики и суеверия тогда нужны какие-то ошибки, и то, что люди там страдают от этих ошибок. Это иногда отсев, к сожалению, такой естественный отбор. Чем больше заблуждений, тем меньше шансов дать потомство. И поэтому на обиженных воду возят, как известно исторически, там в Санкт-Петербурге нагружали так, чтобы пользу приносили вот такие люди. Но и жизнь показывает, что такие люди вредят себе, и поэтому меньше шансов имеют на успех или хорошую счастливую жизнь, на отдых. Они трудятся в своей голове и порождают лишнее свое напряжение, беспокойство, чем, конечно, мешают себе.
Можно ли оценить обиду как некий гнев, ну, то есть вот этот, гнев по поводу попранной справедливости, но только обращенный не наружу, а вовнутрь?
Можно как эффект бумеранга такой описывать, потому что иногда человек выплескивает обиду, и это выглядит внешне как раз как скандал, некая выплеснутая злость, агрессия такая. Либо он ее копит, тоже известная ситуация, когда человек ее там крутит внутри, прикидывает разные форматы, чтобы, как бы. И это такой бушующий внутри ураган, который, конечно, в первую очередь наносит урон самому хозяину. Ну и известное выражение такое про обиду, что замахнувшись хлыстом обиды, в первую очередь вы бьете по самому себе. Поэтому это самое разрушительное чувство. Как и месть, так и обида, она гложет изнутри, съедает и иногда выжигает человека целиком. И главное здесь понимать, что это делает сам человек. Вот давайте проведем микроэксперимент. Сейчас попробуем мы с вами и наши слушатели, те, кто с нами и осознанно сейчас с нами, попробуем в течение минуты обидеться, ни о чем не подумав. Вот если так произойдет, значит, мы освобождаем от ответственности людей за обиду. Но выяснится, что необходимо что-то подумать, необходимо решить, что это несправедливо, что это возмутительно, что это ужасно, что это неправильно. Это те слова, которые мы себе говорим и подвигаем себя к более бурному эмоционированию в связи с ситуацией. Обидно, что ушел трамвай, обидно, что зарплату не повысили, обидно, что кому-то повысили, а мы не повысили.
Нет, я работал больше.
Да, вот. То есть масса найдется
аргументов. Обидно аргумент. Же. Обидно, да. Давай. То есть обидно. Да. То есть и что с этим делать? Вот что делать с этим чувством обиды, если оно так или иначе включается? Получается. То есть это большой вопрос. То есть как, я как раз с этого и начал, что можно ли... А нет, я, по-моему, просто думал у себя в голове про, то, про это.
Давайте озвучим нашу мысль.
Да, то есть если озвучить эту мысль, то есть можно ли вообще жить без обид? То есть, и, ну, то есть абсолютно не обижаться, может быть, испытывать какие-то другие чувства, если ты оказываешься в ситуации, где была попрана та самая справедливость, даже если... Понятно, что мир нам ничего не должен, но то есть, если мы подписали какой-то договор, все-таки хочется, чтобы этот договор...
Хочется соблюдение. Соблюдение. Когда должны соблюдать, так сразу место обиде появляется. Нет, скорее всего, только святые люди или какие-то чудотворцы освобождены от обиды целиком. Но это то, что нужно, как Чехов писал, там, травить из себя по капле, как раба, что это то, от чего стоит отучаться.
Мы продолжим обсуждение этой темы сразу же после выпуска новостей. Никуда не уходите, пробуйте обидеться ни на что.
Личное дело.
20:23. В студии «Радио Балтика» по-прежнему психотерапевт Дмитрий Ковпак. Я ведущий Олег Заславский. Вы, дорогие друзья, вместе с нами учимся. Нет, мы тут сидим и обижаемся. Как раз я напомню о том, что, уходя на небольшой перерыв, уступая место ведущему новостей Олесе Крупаниной, мы тут пытались, и вам тоже предлагали, Дмитрий вот предложил попробовать обидеться ни на что, да, как я понимаю, просто так. Я изо всех сил тут пыжился, ну, попытался на весь мир обидеться, допустим, но понарошку все равно это как-то выходит, то есть не испытывая никакой негативной эмоции, когда не на что мне обижаться. То есть все-таки должна быть какая-то ситуация, да?
Да, мы ее извлекаем или из памяти какие-то припоминаем эпизоды, где что-то было с нашей точки зрения неправильно, несправедливо. Либо мы текущие моменты какие-то воспринимаем, окрашиваем в такие тона своими рассуждениями.
Из памяти сразу же вспомнил этот анекдот, когда что дед с бабкой сидят, да, и дед неожиданно оплюху бабки дает. Говорит, старый, за что? Говорит, как вот вспомнил, что тебя не девкой взял, так обидно становится.
Или пятачок с Винни-Пухом, да, кто-то ему врезает, говорит, Винни, за что? Знал бы, за что, убил бы.
Да, друзья, напоминаю, что голосование у нас еще идет полным ходом. Если вы замечали, что, ну, обижаются на вас люди. То есть бывает так, что вот не хотели там, вроде бы ни словом, ни делом, а вот причинили кому-то неприятные ощущения, и потом люди на вас обижаются. Либо там не разговаривают с вами, не здороваются, либо, то есть вот камень затаили, как говорят, ну, может быть, каким-то образом, то есть они демонстрируют вам, что они на вас обижены. Это могут быть и дети, и на работе люди, и просто какие-то знакомые, друзья. Тогда наберите, пожалуйста, номер телефона 426-33-31, если вы замечаете, что на вас обижаются. Если вы такого явления не замечаете, то есть не видите, что люди обижаются на вас, не наносите вы никому там специально никаких уколов, а если даже наносите, вот вас окружают такие люди, абсолютно не обидчивые, и все хорошо вокруг, тогда 426-33-32. И телефон прямого эфира и для смс-сообщений поговорить на тему обид. То есть кто на вас обижается, или вы, может быть, на кого-то обижаетесь. То есть что у вас вызывает чувство обиды, и вот ну, никак не разрешить. То есть вот не хочется вроде бы обижаться, да, а вот обижает. Там, жена порой, вот я не знаю, у меня много чего было с этим связано. Так вот, номер телефона для жалоб и предложений на тему обид. Плюс 7-921-388-104-8. СМСки тоже сюда же. Плюс 7-921-388-104-8. Дима, то есть вот чаще всего среди взрослых людей... Как мне кажется, я не обладаю статистикой, но как мне кажется, что пользуются вот этой вот обидчивостью все-таки представительницы слабого пола. То есть, может быть, они таким образом подтверждают свою вот эту вот слабость, что, ну, если ты что-то не сделаешь, так я на тебя обижусь. И, то есть, и даже, может быть, вслух девочки не говорят, что то есть, они обидятся, но они так губки... складывают, уже вот видно, что вот если уж ты то, что я тебя попросил, ты не захочешь сделать или еще что-то, ну, вот уже и в мимике, и в, там, я не знаю, там, в сутулости, еще в чем-то уже видно, что уже вот надуется точно совершенно. То есть выгодно, наверное, же это?
Ну, выгоднее, чем проявлять открытый гнев. В некоторых случаях агрессия порождает ответную агрессию. Поэтому как ловкий ход, как некая манипуляция может работать на такое состояние обиды, как некая демонстрация недовольства, но без выраженной внешней агрессии, как проявление раздражения, гнева.
А тут же превентивная обида, то есть это еще я еще не обижаюсь, но если вдруг, то есть все сейчас будет.
Да, что я человек чуткий, очень ранимый, и поэтому надо действовать аккуратно. Иногда обида действительно становится инструментом показать, что я недоволен или недовольна, и ты должен угадать тогда, чем ты меня ранил, что ты сказал такого нехорошего, неподходящего, или что ты сделал не так, в чем ты провинился. Потому что открытое обвинение может привести к перепалке, или там, если это семья такая с рукоприкладством, как там семейка Смит, когда там все сметено будет путем такого физического насилия или там уничтожения даже. Стрельбы, как в этом фильме известном «Семейки Смит», Анджелина Джоли и Брэда Питта. Обидеться чуть легче. Понятно, что можно и носить себе это дольше, потому что вторая половина может не заметить, проигнорировать или сказать, ну, ходи, обиженная, когда надоест, приходи.
А игра в молчанку в семьях, это вот тоже, то есть это то же самое проявление обиды и попытка избежать прямого агрессивного столкновения?
Ну, это редко такая взаимная медитация, когда парно решили договориться о практиках молчания. Чаще это как раз инструмент манипулирования, что ты обидел меня, теперь вымаливай прощение. Ползай на коленях или там добивайся каким-то.
То есть сперва угадай. Трудом. Сперва угадай.
Ну, да. Поработай рентгеном, дальше постарайся законспектировать все и выполни по списку. Если что-то не угадал, я продолжаю обижаться.
Вот для того, чтобы этот порочный круг, я не знаю, разорвать. То есть зачастую мы сталкиваемся с вот такими манипуляторами, которые, что называется, давят на жалость и пытаются продемонстрировать свою обиду. И то есть человек, который как-то рефлексирует. То есть если это совсем так себя ведет человек, который тебе безразличен, ну это ладно, да? То есть и вряд ли, конечно же, там, безразличный человек так будет себя вести. Ты не заметишь даже этого. То есть, как правило, это все равно какие-то близкие, знакомые люди. Там, родители могут так себя вести с детьми, уже там со взрослыми. Дети взрослые с родителями могут так себя вести, что как, то есть, как там ты не посидишь с внуком? Ну вот, я же обижусь, то есть, ты же дед, ты должен посидеть с внуком. Ну, конечно. То
есть... Вот здесь и присутствует эта тонкая связь с долженствованием, с требованиями. Ты должен. Чем ближе человек, тем больше он должен. Да. И больше повода обижаться, что он сделал то, что не должен, или не сделал то, что должен. И получается, что на прохожих сложнее обижаться, но они мне мало чего должны. Хотя тоже иногда обидно, что они вот есть. Там в пробке куча народу собралось. Обидно, что они выехали сегодня утром зачем-то.
Особенно в выходной день.
Да, что они все шопятся, поехали есть, перед Новым годом или там
одно,
перед
одно дело мне надо в воскресенье ехать.
А им-то чего надо?
А почему дома
они
не сидятся?
Они явно просто драмоманы, это склонность к такому навязчивому перемещению в пространстве. Тут и возникает такая избыточная требовательность, которую человек сам не замечает, а это почва для обиды. И это обратная связь, что если вокруг как выжженная земля, значит, что-то и со мной не так. Если это не системно, может быть, здесь сложились так обстоятельства. Их такое случайное стечение. Но если это повторяется, вот это вопрос, и стоит заглянуть тогда внутрь себя, как я этому способствую. Потому что иногда действительно там партнеры, близкие люди не слышат друг друга, и поэтому копят эту обиду. Потом скандалы, в лучшем случае разводы, какие-то разрывы отношений, потому что возникает уже идея, что раз ему наплевать на меня, раз он меня обижает постоянно, то и дальше так будет. И зачем тогда терпеть все это?
Ну да, тут же есть еще один момент, что когда два человека живут, и, в общем-то, они уже неплохо друг друга знают, и знают, что раздражает одного, что раздражает другого, и при необходимой ситуации, когда добрым словом не добиться, то добрым словом и пистолетом, в кавычках, уже получается лучше. То есть не хочешь делать то, что я тебя прошу, или то, что я от тебя жду. Ну, я же знаю твои слабые места, да? Да. Пынь туда, точно. И порядок, и все, заработал.
Что близкому человеку легче нанести удар там, по уязвимым местам, потому что он их хорошо знает. И отсюда вот это чувство обиды, что ты же близкий, ты же должен там,
наоборот,
быть гуманным, заботиться, проявлять какие-то положительные качества. А тут раз и по самым таким обнаженным, уязвимым, слабым местам так прошелся, как по почкам ударил.
Если так или иначе, то есть я все-таки пытаюсь вот понять, как с обиженными, как значимыми людьми, но обидевшимися на меня, к примеру, как мне себя вести для того, чтобы, то есть, оставить все как есть, пусть ходят обижаются. Либо, то есть вот в семьях очень часто действительно бывает, кто сделает первый шаг. То есть не опасно ли здесь делать этот первый шаг, потому что тот, кто делает первый шаг, он заведомо проигравший, и то есть манипуляция... как это, достигает цели. Как с подобными вот обиженными себя вести стоит?
Здесь и стоит выйти за рамки вот этой психологии «проиграл-выиграл». Потому что если это близкие отношения, то проигрывают оба и выигрывают оба, если налаживаются отношения. Поэтому здесь и важно определиться, что если есть вот это чувство несправедливости, попранной правоты какой-то, то здесь стоит для себя прояснить. Ты хочешь быть правым, но одиноким, или ты хочешь разрешить вот эту проблему в отношениях? Да, в некоторых ситуациях человек может совершить ошибку. Ты не готов ему простить ее, значит, ты не готов к компромиссам, значит, ты не готов к отношениям. Поэтому есть смысл все равно делать этот первый шаг для того, чтобы прояснить ситуацию. Даже если она зашла в серьезный тупик, переговоры и прояснения полезнее, чем надулись по разным углам, сидят, ждут у моря погоды, когда это само рассосется.
Но обиженному человеку, вернее, человеку, который испытывает такую острую обиду, ему, как я понимаю, трудно достаточно сделать тот самый этот первый шаг, потому что все равно обида — это... как ни крути, то есть это
сильные эмоции.
Злость, да, да, на другого человека. Именно, да, злость.
Ну, это аффект, поэтому надо дать возможность ему выплеснуться. И если вы испытываете обиду, то, конечно, как любую сильную эмоцию, нужно ее утилизировать. По возможности в мирное русло, не путем там физического ущерба друг для друга, а разрядкой.
Вспоминаем челентана и колокола.
Да, очень хороший пример. Колка дров по челентана и колокола, потому что это физическая разрядка, один из наиболее естественных механизмов. Пойти в бассейн, в тренажерный зал, просто отжаться, пробежать вокруг дома. Это лучшая разрядка, чем сидеть и продолжать надуваться.
То есть, а не получится ли так, что то есть, все равно та причина, которая послужила для вызывания, вот это, для образования этого чувства обиды, то есть если эта причина не разобрана, то есть пошел я поплавал, погулял, то есть немножко отвлекся, но обида же, вот ее хитрость-то состоит в чем? То есть зачастую вот, там, состояние аффекта, там, злости, оно не очень протяженно во времени. Там, не знаю, там адреналин прыгнул в голову, потом человек говорит, господи, чего ж я там наворотил-то, каких делов-то наделал, да? То есть там, кого-нибудь ударил, там, грубо себя вел, а потом, когда этот вот адреналиновый удар, или там, не знаю, количество адреналина упало, я еще два дня прослушал, а он и не помнит даже, по большому счету, из-за чего он так злился. Обида же хитрее. Да. Она же вот, да, ее так не... Выгулять ее не отведешь.
В психиатрии есть такое название руминации, когда человек возвращается в памяти к каким-то эпизодам и прокручивает их. Или если мы возьмем такой литературный пример, Чак Паланик в одном из произведений писал о таком названии «эффект лестницы», когда человек, уходя уже там, с вечеринки или с какой-то проблемной ситуации, вспоминает, что мог бы сказать, вот тогда пришла умная мысль, как говорится, опосля, что надо было вот этому там человеку вот так еще сказать или там врезать ему. И он прокручивает дальше уже дома и неделями, и месяцами, а надо было вот тогда так действовать.
Мне знакомо это. У меня пару раз такое было. То есть я сталкивался с людьми, которые тоже так говорили, что «а вот надо было бы так».
Вот. Теперь если мы вернемся к челентано. Это угашение аффекта, но, естественно, не устранение причины. То есть физика — это разрядка тела, а психология — это разбор полетов. То есть необходимо разобрать, как я в этом участвовал, что я такого сделал, чтобы меня заклинило на этом. И это когнитивная терапия. Когниция, мысль, суждение, как мы обсуждали. И как мы вот этим хитросплетением своих мыслей затягиваем себя в эту ловушку, заплетаем в смежный ком такой и удерживаем себя в этом. Это можно разобрать и увидеть, что в основном это требование. В первую очередь, что так человек не должен был себя повести. Он должен был угадать, что я хочу. Он не должен был мне сказать вот этих слов и так далее. Десятки требований, которые не очень реалистичны, которые являются избыточными, и связывают нас по рукам и ногам, создают ложное верование, что это несправедливо, что это ужасно. И справедливость здесь часто трактуется как в нашу пользу, на самом деле, не путем абсолютной истины, которую никто не знает, но путем некого привнесения своих прав.
Как я понимаю, дальше у нас разговор, я хотел об общественных обидах поговорить, когда целое общество обижается на что-нибудь, или там какая-то группа в обществе, но нам наши радиослушатели подают очень интересные идеи, то есть в мире животных у нас будет сейчас тема, но сперва новости на Радио Балтика.
Личное дело.
20 часов и практически уже 43 минуты в Санкт-Петербурге. Вечер поздний, день рабочий. Мы тут с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком обиды обсуждаем. И я смотрю, вы тоже достаточно активно участвуете. Удивительно, что 43 идет голосование. 43% наших радиослушателей никого никогда не обижали. Круто. Вот это круто, мне очень нравится. Но при всем при этом 57% замечали, что на них обижаются. Я напоминаю, что можно изменить расстановку сил, еще не поздно, еще целых 15 минут есть, чтобы там либо пополнить число обижающих, либо наоборот вот безупречных. То есть если вы замечаете, что на вас обижаются, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Это если вы так бывает, что обижаются на вас люди. 426-33-31. Нет, не замечали такого. Никто на меня не обижается, не видел, по крайней мере. 426-33-32. Звонки абсолютно безвозмездные. Только за электричество платите. если у вас телефон в розетку вставлен. Можно подключаться к нашему разговору с помощью смс-сообщений. Можно на сайте писать baltica.fm. Там кнопочка есть «Послать сообщение». Можно смс-ки, как я сказал, и просто звонить в эфир. Телефон +7 921 388 104 8, +7 921 388 104 8. Говорил я, что про животных мы начнем говорить. Ну, действительно, владельцы домашних животных обращали внимание на то, что, ну, не знаю, как коты, вот я видел, как собаки обижаются. Особенно, то есть, да, собака даже одна дома, то есть, вот она чего-нибудь хотела, а ей что-то не дали. Или там гулять не повели. И вот она уже обиженная сидит. То есть, вот, по крайней, может быть, нам кажется, конечно, ну вот, но...
Мы можем приписывать.
Можем приписывать. Но
некоторым формам поведения животных.
Да, но если в основу сериала «Lie to Me» все-таки были положены настоящие исследования о том, что мимика у нас, микромимика и просто мимика с другими животными одинаковая, то есть, вероятно, что мы мимику считываем, то есть в большинстве своем. Вот наш радиослушатель, чей телефон заканчивается цифрами 277, пишет: у меня хорек обижается, что я ему не дал игрушку. То есть вот хорек — одинокое существо, игрушку не дали, обижается. Но вот собаки обижаются, действительно. То есть представить двух собак, и одной в миску положили еду, а второй нет. Ну, там уже все понятно сразу. То есть мы же видели в интернете такие видео, где собака, ну, несправедливо.
Ну, коты еще могут написать в обувь.
Эти, вот с котами очень сложно. То есть коты, они вот где-то там сами по себе, не совсем понять. Собаки, вот они кажутся нам более какими-то такими коммуникабельными. И вот кажется, что...
Открытыми.
Да, такими. Более открытыми. Такими экстравертами. То есть она сразу показывает, что я...
Там, недоволен.
Там хозяин, я недоволен, я обижен. Ну, то есть радость же мы их считываем. Так может, у нас действительно от животных это все пришло? То есть эти обидки?
Ну... Социальные структуры мы наблюдаем и у животных, и взаимодействие такое в этом социуме тоже диктует определенные свои линии поведения и демонстрацию своих чувств. Поэтому, скорее всего, мы нагуляли эти эмоции еще в предыдущих поколениях. Конечно, там есть место, видимо, и таким эмоциям, но легкий перенос такой, легкая проекция здесь все равно наблюдается, потому что, как у животных, там многие хозяева подозревают чтение мыслей, что они вот угадывают настроение и реагируют в соответствии с этим угадыванием. Но все-таки это рефлексы. Поэтому, когда там собака машет хвостом из-за того, что вы задели там поводок, и он там зашумел определенным специфическим звуком, и она знает, что этот звук
связан с прогулкой. Скорее всего, гулять.
Да, поэтому слово «знание» здесь и слово «подумала» очень относительно, потому что это некие рефлексы. Поэтому рефлекторно собака может и реагировать вот таким недовольством, что мы считываем как обиду, потому что, ну, похожее выражение, похожая деятельность. Но, тем не менее, требований у собаки меньше. У нее есть привычки, и она может реагировать на то, что ломается вот этот рефлекс, ее привычка не срабатывает. У нас похожие вещи, но у нас есть еще дополнительные компоненты, что мы можем додумывать дальше. И вот туда могут вплетаться эти самые требования, что это возмутительно, этого быть не должно, это несправедливо. Редкая собака сидит, подперев голову, и рассуждает на тему справедливости. И говорит: ну что за фигня такая? Ну как они могли так поступить? Это же душераздирающе. Нет, собака там обломалась, как говорится, с этим рефлексом. Дальше посидела, полежала и пошла дальше по своим делам. Или там по бежала на перегонки со своими там другими собаками, подругами, коллегами, и не будет обижаться на мир, даже если у нее сломана нога или там оторвана вообще лапа. На трех лапах она побежит играть, не знаю, искать какие-то кости. А человек будет сидеть и говорить: ну почему три лапы? Ну обидно. Что за планета такая с несправедливыми законами?
Поэтому... Почему это мне?
Да.
Почему это у меня проблема?
Вот, вот,
а что... другие-то нормальные, вот. Почему мне так не повезло?
Да, что такие сравнения не свойственны собакам. Поэтому мы им приписываем то, что они там задумали недоброе, то, что они там копят обиду. Да, они могут быть недовольны, но все-таки расклад у них в голове, как нам кажется, немного другой.
Ну да, то есть те, кто описывал поведение тех же самых приматов, я имею в виду мартынов обезьянских, эти описывают, что когда обезьян чувствует несправедливость, Он не садится в угол и не обижается. Он проявляет свою злость, негодование и старается все-таки взять свою долю. Телефон прямого эфира +7 921 388 1048 для смс-сообщений тоже такой же. Тут у нас присоединяются, то есть, к теме «В мире животных». Еще наши радиослушатели говорят, вы кота моего не знаете, мстительный гад. Да. То есть, вот мы это уже обсудили. А о людях. Абонент, чей номер телефона заканчивается цифрами 374. То есть, его автомобильная, как я понимаю, тема заинтересовала. Куда же девать свою злость, не обиду, злость на драмоманов? Реально достали, и не близкие ведь, и не выскажешь. То есть, по сути дела, это вот, ну как, вроде понятно, что что-то в мире раздражает, а этот мир изменить никак. То есть, получается, что в себе надо что-то менять.
Да,
вот или дома сидеть, не выезжать.
Прямая агрессия, злость, требования, которые лежат за этой злостью, чтобы драмоманы сидели по домам, не мешали мне там 8 марта или там 7-го искать подарок любимой женщине, чтобы перед Новым годом там пробки у Икеи не создавали. Ну, так не получится. Надо быть реалистом. И это как раз будет профилактика лишней обиды, лишних вот этих агрессивных эмоций, злости, раздражения, гнева. Потому что пробки предсказуемы. Не то, чтобы можно угадать было, но что, в принципе, мы с ними сталкивались. Это эмпирика, как бы наш опыт, который подсказывает. Вряд ли мне удастся дальше всю жизнь избегать пробок. То, что я не хочу в них попадать, не значит, что они должны отсутствовать. Что да, видимо, ночью их будет меньше. Но вряд ли я хочу ночью ехать туда, куда вот задумал днем. Поэтому я принимаю некие обстоятельства. И сейчас есть даже целый вид такой терапии, который называется acceptance and commitment, принятие и ответственность тогда за свою жизнь. Принимаю я вещи такими, какие они есть. И дальше отвечаю за выбор, что мне делать дальше. И вот то, что делать, это более важный момент, чем иллюзии, которые мы испытываем, что не должно быть пробок. Это несправедливо по отношению ко мне, что эти люди здесь собрались.
Дим, вот все-таки небольшая ремарка. У меня тоже, как у многих водителей, есть определенные маршруты следования, то есть, по которым я езжу. И не нужно быть 7 пядей во лбу, когда ты смотришь на дорожную ситуацию, которая нарисована, пусть там с каким-то искривлением, даже в Яндекс.Пробках. Да?
Точно.
И вот видно, что очень часто бывает, либо поставят, вот появляется постовой, как поставлен, говорит, с палочкой. Все, это уже 100% коллапс, потому что, то есть, это хуже, чем светофор. Но светофоры тоже, то есть они как бы по уму могли бы работать.
Могли бы.
Как можно изменить? Вот. Я к чему?
Если мир будет меняться, да. Но мы имеем дело с текущим моментом времени, когда он еще не изменен. Может быть, завтра он будет другим, более прекрасным, широкими дорогами, свободными от драмоманов. Но текущий момент времени полезнее принимать таким, какой он есть. Иначе возникает иллюзия, что я его сейчас исправлю своим гневом, пипиканьем, аварией, которую я создам. Это дополнительная проблема. И поэтому мы говорим сейчас о профилактике, чтобы не было этих эмоций. Но когда они уже есть, понятно, как писал Бабель, поздно мане пить боржом, когда почки отвалились, здесь придется разряжаться. Как челента, наколоть дрова, в машине другие способы, но та же мышечная релаксация, дыхательные техники, медитативные. Это способ уменьшить этот эффект, но не убрать его причину, потому что дальше, разрядившись, я могу снова себя накрутить, сказать, что эти люди здесь делают, зачем они мне мешают. Но это нереалистичный подход, потому что они завтра будут мешать, и тогда я буду уже хронически злиться на них и искать возможность отомстить. Хотя это я делаю такой выбор встать позже, выйти позже, ехать с большой скоростью, чтобы успеть туда, куда, очевидно, Яндекс.Пробки мне показывает, я уже не успею, и смысл теперь гнать, когда ты уже опоздал. Поэтому я делаю это своими требованиями, что я должен успеть, что я должен выспаться при этом, что я должен выйти, когда получилось, а не так, как было бы полезнее. Что мне Яндекс шепчет, что пора уже, если ты хочешь. Я говорю, нет, должны они рассосаться. Что им там делать?
Об общественных обидах я, Дим, хотел еще поговорить. То есть поскольку, как мне кажется, что обида, ну, причиной обиды зачастую бывает оскорбление, то, что мы называем оскорблением. Да? То есть когда, скажем, прилюдно нас каким-нибудь недобрым образом склонили наше имя. То есть человек таким образом может там, потерять работу или потерять авторитет в коллективе. Ну, чаще всего, конечно, среди чужих людей это происходит. Теперь мы сталкиваемся вот с этими постоянно терминами оскорбление чувств верующих. То есть это же ведь тоже получается, что оскорбление, тоже ведь обида. Кто-то обижает мои чувства. Но вот с верующими мы, видите, оказались в какой ситуации. Мы должны, поскольку это на законодательном уровне принято, то есть мы должны стать телепатами, да? То есть чтобы не оказаться в тюрьме, если мы говорим на какую-то тему. Вот сейчас я говорю, допустим, на тему внеконфессиональную. Мне не очень страшно. То есть, скорее всего, за это меня в тюрьму не посадят. Но если вдруг я начну размышлять там, о какой-либо из отдельно взятых религий, то есть кому-то мои размышления могут не понравиться. Я могу обидеть человека. И в этой ситуации закон будет не на моей стороне. Меня еще и посадят за это. То есть как можно учесть такой когнитивный диссонанс, тупиковая ситуация, что я должен стать телепатом, понимать, на что обидятся наши верующие?
Ну, тут ситуация, опять же, принятия реальности, потому что незнание Уголовного кодекса не освобождает от ответственности за него. Поэтому здесь есть некие тонкие красные линии, которые проводит социум. Он не всегда их проводит разумно. Мы знаем из истории, что потом эти линии меняются, они могут расширяться, сужаться. Это текущий момент. Поэтому стоит его учитывать. Уголовный, административный кодекс нам намекают. Хочешь — нарушай, ответственность вот такая-то. Но при этом мы имеем право не верить как бы этому. Но другое дело, что за это есть своя цена, и мы решаем сами, готовы мы такую цену заплатить или нет. Конечно, здесь сложно интерпретировать таким образом, что это люди сами делают себя обиженными, потому что закон поворачивает это в другую сторону. Но тут есть смысл принять некую данность, действительно, что сейчас вот такие трактовки закона. Поэтому не обижаться на это, а принимать действительность такой, какая она есть, но все-таки осознавая, что оскорбление может быть намеренным. Да, тогда возникают какие-то там уголовно-процессуальные действия. Но сам факт обиды, сам факт ощущения себя униженным может сделать только сам человек. Он решает, исходя из своей системы ценностей, исходя из своей трактовки ситуации, насколько это для него травматичная ситуация, насколько она унизительна, насколько она лишает его чего-то или наделяет чем-то, чего бы он не хотел получить.
То есть общественная обида, то есть это вот такая вот, это больше какой-то законодательный термин, чем,
да, чем это уже, действительно... Это уже договоренности. Конвенции социума, о чем договорились люди. Вот сегодня они договорились так. В каменном веке договорились по-другому, через 100 лет договорятся по-третьему.
Каким-то третьим образом. Психотерапевт Дмитрий Ковпак помогал нам сегодня разобраться в таком сложном явлении, как обида. Значит, ваше голосование не изменился расклад сил так или иначе. Значит, наносили обиды или, по крайней мере, видели, что на них обижаются 57% наших радиослушателей, и все-таки 43% никогда не обращали внимания на то, что они кого-то обижали. Что еще мне осталось сказать? Вам, дорогие друзья, осталось сказать спасибо. Последняя смс-ка, которая пришла, почти что тему нашу следующую задает. Ты смотришь в глаза своему питомцу, пишет 318-й, и понимаешь, что он хочет, что это? Дорогой наш радиослушатель, телепатия. О телепатии мы точно поговорим в следующий раз, о чтении мыслей, прохождении сквозь стены и, я не знаю, о радужных переходах. То есть, может, там много всего интересного. Спасибо и до встречи.
Спасибо, до свидания.